царствование Давида, завоевание Иерусалима, перенесение Ковчега Завета, победоносные войны и мысль о построении храма. Во время своей изгнаннической жизни Давид уже считался многими прямым и законным преемником Саула, и потому после смерти последнего колено Иудина не замедлило провозгласить его царем, лишь только он вступил в пределы этой земли. Но оставались приверженцы и у Саула, и этим воспользовался приближенный его полководец Авенир, который при помощи жителей Галаада объявил царем Иоасфия, одного из сыновей Саула, и власть его была признана 11 коленами. При таких обстоятельствах стала неизбежна междоусобная война, которая с переменным счастьем продолжалась около 5 лет. Но перевес, видимо, клонился в сторону Давида, тем более, что между Авениром и Иоасфием скоро возникли несогласия, которые повели даже к переходу Авенира на сторону Давида, где он, однако же, был убит военачальником последнего, Иоавом, в отмщение за убийство его брата Асаила. Сам Иоасфей скоро был убит своими приближенными, которые в надежде получить награду от Давида принесли ему даже голову вероломно убитого ими царя. Но Давид с истинно царственным великодушием голову Иоасфея предал погребению, а убийц его казнил смертью. По смерти Иоасфея у Давида не было больше соперников, и глаза всего народа невольно обратились к нему. Представители всех колен собрались в Хеврон и, перечислив заслуги Давида для страны, торжественно провозгласили его царем над всеми коленами, после чего он окончательно был помазан на царство. В лице его народ израильский приобрел себе своего величайшего царя. Ему было 30 лет от роду. В войне он уже приобрел громкую всенародную известность своей знаменитой борьбой с Голиафом, которая вместе с другими его подвигами воспевалась в народных песнях, столь возбуждавших мрачную зависть Саула. При своей страннической жизни в качестве изгнанника он прошел всю страну вдоль и поперек, близко ознакомился с жизнью не только своего собственного народа, но и ближайших соседей, у которых ему не раз приходилось искать себе убежище. Во время тяжкой школы испытаний он научился ценить жизнь не с высоты отдаленного царского престола, а в ее действительных нуждах и потребностях, быть милостивым и сострадательным к простому народу, равно как и великодушным к своим врагам. Но более всего перенесенные им испытания научили его всецелому упованию на Бога, и еще более воспламенили в нем тот дух религиозности, который и выразился в его дивных богодухновенных песнях, псалмах, дышащих безграничным упованием на промысел Божий. Такой царь не мог не пробудить сочувствие в народе, и около него быстро образовалось большое войско, начальники которого всецело отдали себя в распоряжение Давида. В Хевроне Давид царствовал 7,5 лет. За это время он пришел к убеждению, что для утверждения царской власти в стране ему необходима столица, которая, не принадлежа никакому колену в отдельности, могла бы служить общей столицей для всего народа. Для этой цели Давид наметил одну сильную крепость на рубеже между коленами Иудиным и Вениаминовым, которая, несмотря на все усилия израильтян, отстаивала свою независимость и доселе принадлежала Иевусеям. Это именно Иерусалим, который не только занимал сильное естественное положение на горе, возвышающейся на 2610 футов над уровнем моря, но и укреплен был, кроме того, неприступными стенами. Давид, полагаясь на мужество и патриотизм своего храброго войска, порешил во что бы то ни стало взять эту гордую твердыню и объявил, что первый, кто водрузит знамя Давидова на стенах Иерусалима, будет сделан военачальником всего его войска. Честь эта выпала храброму Иоаву. Крепость была взята, и Давид основал в Иерусалиме свою царскую столицу, назвав ее Градом Давидовым. Благодаря своему великолепному положению на Сионской горе, господствующей над всей ее окрестностью, Иерусалим с возвышением его на степень столицы начал быстро стягивать к себе иудейское население. Новая столица скоро расцвела пышно и богато, И Иерусалим сделался одним из знаменитейших городов в истории не только израильского народа, но и всего человечества. В своей новой столице Давид преуспевал и возвышался, и Господь Бог Саваоф был с ним. Могущество его имени подействовало устрашающим образом на филистимлян, этих давних врагов избранного народа. Они попытались было подорвать силу крепнущего государства и открыли против Давида военные действия. Но дважды пораженные Давидом с большим уроном должны были отступить, оставив в его руках даже своих идолов, которых Давид велел сжечь. Вместе с тем Давид приобрел дружбу своего соседа Хирама, царя могущественного и богатого Тира. Хирам был полезен Давиду, особенно при благоустроении его новой столицы, так как посылал ему кедровые деревья, плотников и каменщиков для возведения дворца и необходимых государственных построек. Да и вообще, эта дружба была в высшей степени выгодна для обоих народов, из которых один израильский был по преимуществу земледельческий, а другой – торгово-промышленный, и потому с взаимными выгодами могли меняться произведениями своей земли и своего труда. Но благоустрояя свою столицу и свое государство в политическом и экономическом отношении, Давид не забывал, что главное назначение избранного народа – быть светом для язычников в религиозно-нравственном отношении, и потому обратил свое главное внимание на возвышение религиозного духа народа. С этой целью он решил перенести главную святыню народа, Ковчег Завета, в Иерусалим, чтобы сделать свою столицу объединяющим центром страны не только в политическом, но и религиозном отношении. Ковчег Завета со времени возвращения его от филистимлян находился в Кириафеариме. Давид отправился туда во главе 30 000 избранных мужей. Для ковчега была приготовлена новая колесница, на которой он торжественно был двинут в путь. Два сына Авинадава, в доме которого доселе находился ковчег, везли его в торжественном шествии народа, выражавшего свою восторженность музыкой и священными песнями. Но смерть Оза, одного из сыновей Авинадава, однако же показала, что для святыни требовался другой способ передвижения, именно на раменах левитов и священников. После трехмесячного пребывания в Гефе ковчег вновь был двинут в путь, и с торжеством несен был пересвященниками от обеих линий Ааронова священства. Через каждые 6 шагов царь приносил жертвы. Само шествие сопровождалось восторженным пением, музыкой и ликованием. Сам Давид, одетый в простой священнический льняной эфод, увлеченный чувством религиозного восторга, скакал из всей силы перед Господом, изливая свою восторженность в дивных псалмах, смешивавшихся с песнями левитов, радостными кликами народа и торжественными звуками труб, кимбалов и арф. На сегодня для ковчега была приготовлена новая скиния, старая оставлена была в Гаваоне, так как, наверное, успела значительно обветшать и повредиться от времени. Там Давид принес все сожжения и жертвы мирные, и, благословив народ именем Господа Саваофа, он раздал всему народу, как мужчинам, так и женщинам, по одному хлебу и по куску жареного мяса, и по одной лепешке и по кружке вина каждому, в память этого великого события. Но вечной памятью о нем оставались те псалмы, которые составлены были Давидом по случаю великого торжества. При самом поднятии ковчега для перенесения его в Иерусалим составлен был и пелся псалом 67, начинающийся словами: «Да восстанет Бог и расточатся враги его, и добегут от лица его ненавидящие его». При вступлении ковчега в крепость Сионскую пелся псалом 23, в котором на самый момент вступления указывает восторженное обращение к вратам крепости. «Поднимите врата верхи ваши, и поднимитесь о двери вечные, и войдет царь славы». В этом псалме Иегова прославляется как царь славы, который наконец завершил победу над языческими врагами своего народа и водворился на Сионе, откуда он покорит себе весь мир. «Кто сей царь славы?» — спрашивает в этом псалме один хор, и другой торжественно отвечает: «Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани. Кто сей царь славы? Господь сил, он царь славы». Отпустив народ, ликующий царь возвратился в дом свой, чтобы поделиться своей религиозной восторженностью и со всеми своими домашними. Но там он был встречен обидным укором со стороны своей высокомерной жены Мелховы, которой крайне не понравилось поведение царя перед ковчегом. «Как отличился сегодня царь Израилев?» — с ядовитой иронией сказала она Давиду. «Обнажившись сегодня перед глазами рабыни рабов своих, как обнажается какой-нибудь пустой человек». Такое высокомерие дочери Саулы должно было понести должное наказание. Высказывая ей справедливый укор, Давид ответил ей, что ради Господа он готов еще более уничижиться, и религиозная восторженность последних служанок предпочитает гордому высокомерию царицы. И у Мелховы, дочери Саулы, не было детей до дня смерти ее. После перенесения ковчега Завета в Иерусалим, Давид занялся делами внутреннего благоустройства, как религиозного, так и гражданского. Так он прежде всего учредил при скинии правильный порядок богослужения, назначив особых для этого лиц, чтобы они славословили, благодарили и превозносили Господа Бога Израилева. Двое священников должны были постоянно трубить пред ковчегом Завета Божия, а несколько левитов назначены были с целью возвышения торжественности богослужения, присутствовать при нем с псалтерями, цитрами и кимвалами. Сам Давид составил боговдохновенный псалом, который пелся при богослужении в качестве особого словословия Богу, и начинался словами: «Славьте Господа, превозносите имя Его, возвещайте в народах дела Его, пойте Ему, бряцайте Ему, поведайте о всех чудесах Его». Псалом заканчивался словами: «Благословен Господь Бог Израилев от века и до века», и весь народ восторженно ответствовал кликами: «Аминь, Аллилуйя». В делах гражданского управления Давид обратил особое внимание на восстановление правого суда, поколебленного во время смут Саулового царствования. С этой целью он прежде всего образовал пред своим личным председательством совет, составленный из наиболее приближенных лиц. Из них, например, Иоав был начальником войска, Иосафат Дии писателем, Садок и Авимелех — главными священниками, Суса — писцем и так далее. При помощи этих советников Давид имел возможность всесторонне следить за жизнью народа и государства и удовлетворять всем его насущным нуждам и потребностям. И царствовал Давид над всем Израилем, и творил суд и правду всему народу своему. При благоустроении внутренних дел Давид для обеспечения своих границ от внешних нападений повсюду расставил охранные войска. Но с окончанием этого благоустройства он, располагая сильным войском, мог выступить и на поприще завоевательной политики. Вокруг обетованной земли жило много враждебных народов, которые не только часто нападали на израильский народ, но и владели такими землями, которые по обетованию Божию должны были принадлежать к владениям избранного народа. И вот начинается целый ряд победоносных походов. Давид, полный живого упования на Бога, решил исполнить волю Божию, заявленную в обетовании, и завоевать все те земли, которые незаконно и только по слабости и по неверию израильского народа находились еще во владении его врагов-язычников. Победоносное оружие свое он прежде всего направил против филистимлян, которые теперь должны были окончательно расплатиться за многочисленные беды, причиненные их частыми набегами народу израильскому. Они были поражены, и сильнейший их город Геф с зависящими от него городами перешел под власть Давида. Победа эта была решительная и надолго смирила филистимлян, так что, исключая 2-3 незначительных стычек, мы уже долго не слышим о их нападениях. Она обеспечила избранному народу законную ему границу на юго-западе и распространила его владения до реки Египетской, отделяющей Палестину от владения Египта. Обращаясь к восточной границе, Давид поразил моавитян, и чтобы окончательно сломить их силу, 2/3 населения предал смерти, а остальную треть сделал рабами и данниками. Такая суровость по отношению к этому народу, с которым Давид был отчасти родственен по крови, через свою прабабку Руфь Моавитянку, и с которым он вообще находился в дружественных отношениях, так что в одно время поручал своих родителей покровительству моавитского царя, объясняется сознанием необходимости окончательного отмщения за все бедствия, причиненные народу израильскому со времени Валака, а также, быть может, вызвана была каким-нибудь вероломным поступком с их стороны. Так исполнилось предсказание Валаама, происшедшее от Иакова, овладеет и погубит оставшиеся от города, столицы Моавской. Обеспечив восточную границу, Давид направил свое победоносное оружие к северо-востоку для расширения своего царства до обетованной границы реки Евфрата. Два сирийских царя, Адраазарь Сувский и царь Дамасский, были поражены Давидом, оставив в его руках множество колесниц, коней, золотых щитов и медного оружия. Уничтожив большую часть колесниц, 100 из них Давид оставил для своего двора и вместе с щитами и медными доспехами перевез в Иерусалим. Славный Дамаск положил оружие пред Давидом и сделался его данником, и помогал Господь Давиду везде, куда он ни ходил. Эти победы прославили имя Давида во всей Азии. Некоторые цари спешили предложить ему свою дружбу и союз. Так Фой, царь Имафа, услышав о поражении Адраазара Сувского, его собственного врага, отправил своего сына Иорама с поздравлением Давиду и с богатыми дарами из разных золотых, серебряных и медных сосудов. Этот союз вместе с прежним союзом с Хирамом Тирским вполне обеспечивал северную границу царства. И Давид возвратился в Иерусалим, везя в качестве добычи много золота, серебра и меди, что все впоследствии пошло на построение храма и дворцов. Через несколько времени военная слава Давида прогремела и на юге. Он поразил идумеян и, поставив среди них охранные войска, сделал их данниками и рабами. Граница государства вследствие этой победы раздвинулась до восточного залива Черного моря. И вот таким образом, благодаря целому ряду блистательных побед, Давид впервые в истории израильского народа владел всем пространством земли, которое обещано было патриархами. Царство израильского народа теперь уже не было незначительным, худо организованным государством, бывшим добычей соседних хищнических народов, которые то и дело нападали на него, грабили города и убивали жителей. Это была теперь могущественная монархия, которая на время повелевала всей Западной Азии, и в руках которой находилась судьба многочисленных народов, трепетно приносивших свою дань грозному для них царю. Исполненный благодарности Богу, благоволившему исполнить теперь свои обетования относительно владения землей Ханаанской, Давид решил доказать свою благодарность построением величественного храма, который был бы достоин Господа силы царя славы. У Давида было много богатств, накопившихся от добычи и дани, и он построил себе великолепный кедровый дворец, в котором и жил, наслаждаясь своими победными лаврами. Ковчег Завета, между тем, все еще находился в Скинии. Это несоответствие в помещении царя земного и царя небесного поразило Давида. Призвав своего приближенного пророка Нафана, царь сказал ему: «Вот я живу в доме кедровом, а ковчег Божий находится под шатром». Пророк сначала одобрил мысль царя, но ночью получил божественное внушение, что Давид, занятый благоустроением земного царства, не может приступать к этому великому предприятию и должен предоставить славу совершения его своему сыну, преемнику престола. Храм Всевышнего должен быть храмом мира, и потому может быть построен только человеком, который не проливал крови человеческой. Давид же во время своих многочисленных войн много проливал крови, и потому недостоин быть строителем храма Богу любви и мира. Но самая мысль о построении храма вытекала в нем из добрых побуждений, и потому Господь показал ему свою милость в великом обетовании, что царство его, в духовном смысле, будет утверждено навеки. Давид пламенную молитву возблагодарил Бога и смиренно ограничился с заготовлением материалов для построения храма в будущем. В то же время он еще раз выказал благородное великодушие к дому Саулову. Из уважения к памяти своего друга Иоаннафана он отыскал сына его Мефибосфея, хромого на обе ноги, отдал ему родовые земли Саула и открыл ему доступ к царскому столу.